Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И, знаете, у меня такое чувство, что мы не расставались с вами после вчерашнего редсовета. Но от редсовета у меня осталось очень такое двойственное, мягко скажем, впечатление, потому что мы хотели поговорить, предложить вам серьезный разговор о том, что надо сделать, чтобы в этом информационном сейчас цунами, захлестнувшем страну и вообще весь мир, как должна строить свою политику радиостанция «Радио Радонеж», свое вещание. Потому что вот мое твердое такое точка зрения, что сохраняя традицию, все лучшее, что наработано за 33 года вещания, мы должны все-таки развиваться и думать, почему мы теряем часть аудитории, а я это знаю, я это чувствую, по людям, которые много лет слушали радио «Радонеж». Что с нами происходит? Что сделать, чтобы улучшить наше вещание, качество вещания? Мы, конечно, благодарны за ваши теплые слова, за благодарности, но не это главное. Получилось, что вы нас благодарили перед дифирамбой, и мы сами себе пели дифирамбы. А это не то, что нам сейчас нужно. Мы должны развиваться, сохраняя все лучшее, что было наработано за эти годы. И просим вас... Пишите, подумав, обдумав все. Пишите без эмоций. Мы благодарим за поддержку нашей радиостанции. Действительно, Радонеж, я постоянно говорю, много лет идет информационно-психологическая война. Вчера «Эхо Москвы» вспоминали, это страшная разрушительная сила оружия, которая калечила психику и душу людей. Я знаю православных людей, которые начинали слушать «Эхо Москвы» и в прямом смысле повредились. Это заметно было. Они начинали ненавидеть собственное государство, а святитель Филарет Московский говорит, плохой гражданин Отечества земного негоден для Отечества небесного. А этим людям кажется, что они просто хотят, значит, ну, это знаменито, я уже не раз повторял, знаете, это беда российской интеллигенции. Я родину, Россию люблю, я самодержавие ненавижу, погубили Российскую империю. Я Россию люблю, я советскую власть ненавижу. Были недостатки, да, атеистические. Погубили Советскую империю, то есть историческую Россию. На обломках остались. И сегодня то же самое. Слышим, я Россию люблю, я эту власть ненавижу, да? Я когда это все слышу, я хочу спросить, а как вы? И часто говорят, ну вот... Понимаете, этот человек тоже патриот, он по-своему любит Россию. Я сразу вспоминаю наших либералов, которые оказались сейчас, кто в Израиле, кто в Прибалтике, ну, кто еще подальше. Они говорили, ну, у каждого свое мнение, мы тоже любим Россию. И вот хотелось бы спросить у этих всех Макаревичей и прочих коллективных Шендеровича. А вы как Россию любите? Как вы ее есть любите, Россию, да? А как, с майонезом, с хреном? Как вам лучше Россию? Как вам больше нравится Россию есть? Вот они, кстати, сейчас некоторые возвращаются, чтобы... Потому что там они никому не нужны, а где деньги зарабатывают? Только в России. Да, кажется, вздохнули, сбежала вся эта нечисть. Я вспоминаю, как мы с отцом Александром Шаргуном, даже брошюрка есть, стояли тогда. Помните, когда фильм был кощунственный? Мартина Скорсезе. И мы стояли на Останкинских прудах, молитва шла. У нас десятки тысяч. Валерий Николаевич Ганичев стоял, покойный священник, и Выковшин, да, ну, многие... наши люди. И когда Владимир Николаевич Осипов покойный, я помню, когда молитвы начинались, Воронё, это осень, они с таким криком, карканьем улетали, когда пели все молитвы тысячи людей. Когда начинались речи, они снова тихонько садились. Потом, значит, только молитва, они с карканьем улетают. И я пришел в эту студию тогда в 9 часов, не помню, то ли с отцом Владиславом Свешниковым, кажется, и он был тогда на этом нашем молитвенном стоянии, когда мы письмо вручили против кощунства. И, кстати, НТВ тогда изогнулось через некоторое время. А этот, забыл его фамилию, ну, который, значит, этот фильм пускал, миллионер, он разорился, ну, миллионы у него остались, но он на Западе повесился благополучно. Жена его бросила там. В общем, такая история. Так что Бог все видит. Да. Может, не скоро скажет, но все видит. И вот я тогда пришел в эту студию, говорю, ну, может, когда-нибудь будем молиться, и все это воронье от русской земли с карканьем улетит. Вот они начали лететь, но наша задача молиться так, чтобы они больше сюда не возвращались. Мы получили статус иноагентов, но иноагент – это, знаете, статус. Измена родине – вот что должно быть. Да, ну, кто-то может покаяться, но я в их покаяние не верю. Просто разорятся там и скажут, ах, вот мы. Потому что там кому они нужны? Никому они там не нужны. Да, время изменилось, братья и сестры. Вот сейчас, вы знаете, вот это террористический акт, такая массированная, ее называют пейджеровая атака, когда пейджеры в Ливане стали взрываться. Вроде бы они направлены были против членов Хизбаллы, этого шиитского движения, Израилем. Но тут надо сказать, можно признать, шляпа это такая по изощренности дьявольская действительно операция. Но там же погибло очень много и мирных людей, потому что эти пейджеры были у работников МЧС, у врачей, у социальных служб. Пейджеры, это кто-то помнит, сообщения посылали. Они не прослушиваются, поэтому Хизбалла и просто чиновники их, значит, держали. Они стали взрываться в руках. Но это, скажу вам, новая эпоха в жизни человечества и в жизни войн. Это выпущен такой джин. Взрываются, они как-то сумели литиевые элементы питания, потом стали на следующий день взрываться радиостанции, там чуть ли не чайники, ну все, что на литиевые с этими элементами, как-то они сумели туда взрывчатку. На каком этапе там сейчас разбираются? Ну, там все крыто. Вроде тайваньская фирма, через каких-то рога и копыта Венгрии. Тысячи этих пейджеров, десятки тысяч, и всяких устройств таких внедрило. Но кто их покупал, непонятно. Но почему я говорю, что новая эпоха? Потому что телефоны взрываются. А у всех, вот посмотрите, телефоны и айфоны, да? У всех эти батарейки, которые не вытащишь, литиевые, да? Кто знает, чем они начинены? И это терроризм, такой акт устрашения и вообще страшный террористический акт, он же может быть направлен против любой страны и против всех. Ну, то, что прослушиваются айфоны, вся информация туда уходит, это мы знаем. Но вот то, что они взрываться могут, ну, там в Израиле, Израиль такое натворил, и в Ливане, на Арабском Востоке, боятся уже к этим подходить всяким. Там и могут взрываться мопеды, все, что, где есть эти батареи. Но это новый этап войны. Вот посмотрите, все, к чему вот этот ум безбожных ученых, которые оторвались от Бога, от религии, да, приводит. Все открытия, которые они делают, ведут к козлу. Это как энергия ада появляется, они приводят на землю. И вот Первая мировая война. Появились газы, впервые стали использовать. Зеленский, наш ученый, изобрел противогаз. Ну, танки появились, это все понятно. Вторая мировая закончилась ядерным взрывом в Хиросиме, не Нагасаки американцы сбросили. Выпустили атом. Это этап страшный, да? Мир и сейчас стоит на грани ядерной катастрофы. Они перестали ее бояться, думают, что мы по своей гуманности никогда не ударим. Но Владимир Владимирович Путин сказал, а зачем нам такой мир, в котором не будет России? Да, но все очень серьезно. А сейчас вот, видите, такой терроризм, когда, значит, могут взрываться телефоны, там, компьютеры, все что угодно. Для нас это какой урок? Все должно быть свое. Все должно быть свое. От компьютеров, телефонов до электромобилей. Все должно быть на своей основе. Все должно внутри страны выпускаться. Вот как была тогда в Советском Союзе своя, да? Это называется автаркия, этот режим, да? Самодостаточная такая держава была. Так сейчас должно быть. Но проследить, как вот эти террористические, этот джин, который Израиль выпустил из бутылки, по миру сейчас будет распространяться, мы с вами не знаем. Проследить очень сложно, потому что это глобальный мир. Эти фирмы, какие-то офшоры, никто проследить не может. И террористы этим могут заниматься теперь. Ну, а там, видите, Израиль наносит удары по Ливану воздушные. А мы говорили в октябре прошлого года, когда вывозка Хамаса была на израильскую территорию, кто за этим стоит. Это те, кто разжигает, так у меня называлось материал, эфир и статья, кто разжигает войну в Святой Земле. Разжигают, понятно, какие силы, которые хотят вести борьбу с Церковью Христовой и на месте мечети Аль-Акса построить третий храм Соломона. Но я напоминал тогда, что эта попытка была последняя при Юлиане Отступнике. Вышел огонь из земли. Это засвидетельствовано многими документами. Нечестивцев сжег. Так что все в руках Божьих. Будем молиться и молитвой стараться остановить это зло. Ну, а я сегодня... У меня много звонков было. И вчера один слушатель в эфир позвонил. Михаил, кажется. Мне звонили наши, у меня много знакомых, с которыми ездили в паломничество, мы остались, поддерживаем отношения добрые наших постоянных слушателей, все, ну, я могу вам, попросили прокомментировать эфир византолога Лидова. Ну, я прослушал сегодня этот эфир и скажу вам, что он меня тоже поразил, потому что этот ученый, византолог Лидов, оказывается, не знает причины, которые привели к Первой мировой войне. Вот мне, я вот вам признаюсь, мне трудно поверить в то, что он не знает. Но не может человек, который интересуется этим, не читать. Слишком много книг вышло за последние десятилетия. Известные ученые писали, историки, документальных свидетельств. Ну вот он, Александр Николаевич Баханов, известный профессор Баханов, историк. А недавно фильмы, книга митрополита Тихона Шевкунова вышла. Да мы 30 лет об этом, 33 года рассказывали. Очень серьезное документальное исследование причин русской революции у владыки Тихона. Мне кажется, что господин Лидов явно пытается навести тень на плетень. А главное, что то я не знаю, это новая передача или старая, потому что ровно 10 лет назад на эти его слова я отвечал. Но мы поговорим, он говорил, что как это Запад мог желать зла России, ведь они союзники Пантанти, ну что вы это... Знаете, это мне напоминает либералов, когда либералы говорят всегда, это у вас теория заговора, это конспирология. На это хорошо как-то ответил Карен Шахназаров. Режиссер наш известный, он сказал, да везде теории заговоров. Вон в Садовом товариществе забор передвинуть пытаются. Там такие заговоры происходят. На 5 метров забор, чтобы передвинуть. В отношениях между державами Но об этом мы поговорим. Но меня возмутило, знаете, не это. И тогда возмутило 10 лет назад. И сейчас его кощунственное отношение к памяти святых царственных мучеников. Понимаете, я когда услышу, что войну развязали амбиции монархов, потому что были два кузена, Вильгельм и Ники, то есть Вильгельм и наш святой царь, мученик Николай II, ну, хотел сказать, ну, уймитесь. Ну, святой царь-мученик, какой он для вас, Ники? И дальше Ледов рассказывает, что он был, ну, в общем-то, под влиянием Вильгельма, не хватило у него воли, он был против войны, но особенно эта история о том, что ему, оказывается, супругу подобрал Вильгельм. Но все, кто знает удивительную историю любви Николая Цесаревича и Алисы Гессенской, это потрясающе. И вообще это святая Седмирица, это Петр и Феврония нашего времени, понимаете? И вот так вот говорить о них, я не знаю, как, у меня нет слов. И потом о том, что амбиции монархов развязали войну. Как выразился Ледов, что существовало такое чудовищное строй, как монархия, и вот поэтому два человека, Ники и Вилли, два брата, там двоюродные, могли распоряжаться судьбами миллионов людей. То есть царь-мученик виноват вместе с Вильгельмом в гибели миллионов людей. Это... Ну, а потом, вы знаете, когда он говорит, что неизвестны причины Второй мировой, я хочу сказать, дорогие слушатели, это неуважение к аудитории, к слушателям радио «Радонеж». Неужели господин Ледов считает наших слушателей столь невежественными и недалекими людьми, что пытается им внушить эту откровенную ложь? И зачем? Вот кто на самом деле подготовил, развязал Первую мировую войну, затем Вторую мировую? И с какой целью? Вот кто виновен в гибели миллионов? Мы же говорили об этом. Вот сейчас, к 110-летию, я передачу делаю. Потом Борис Глебович Галенин, историк, автор книг многих. Это, ну, понимаете, о таких вещах даже странно говорить. Это служители мамоны, золотого тельца. Я их в своих статьях называю мировой интернационал ростовщиков, потому что это ростовщичество, это вообще банковский капитал, это... грех такой, большой служитель мамоны, золотого тельца. Вот, ну, можно, стоит статья моя, Первая мировая, бал сатаны в Париже и Россия против цивилизации Шарли или судьба России. А Ледов, чудовищный строй монархии. А вообще, господин Византовок, он вообще должен же был знать мнение отцу Вселенской Церкви Константинопольского Патриархата. Учение о монархии. Ну, поинтересоваться мог бы. Как вот на нашем радио мы говорили об этом. Я поэтому вчера сказал в эфире, что надо повторять, наверное, циклы передачи о святых царственных мучениках, о значении монархии. Я постараюсь, если Господь благословит, этим заняться. Мнение отцов церкви. Вот сербский богослов преподобный Иустин Попович, он говорил, святые отцы – мерило и критерии всего православного, всего евангельского. То, что не от них, что не в их духе, то не православно. А Антоний IV, патриарх Вселенский, Константинопольский, он говорил, невозможно христианам иметь церковь, но не иметь царя, ибо царство и церковь находятся в тесном союзе, общение между собой и общение между собой, и невозможно отделить их друг от друга. Ну, я не буду зачитывать, иначе... двух передач не хватит. Святителя Иоанна Златоуста, Григория Богослова, преподобного Исидора Пелусиота. Вот, он говорил, что начальство, это V век, начальство и власть царская установлены Богом. Преподобного Федора Студита, вот храм в Москве, где прихожанин был Александр Васильевич Суворов. Бог даровал христианам два высших дара. Послушайте, священство и царство, посредством которых земные дела управляются подобно небесным. Максим Грек говорил, что у царя есть образ одушевлен царя небесного. Ну, ладно, это а наши святые, Дмитрий Ростовский, святитель. Но главный наш любимый батюшка, преподобный Серафим, великий святой Вселенской Церкви православной. его слова: «После православия цари суть первый долг наш русский и главное основание истинного христианского благочестия. В очах Божьих нет лучшей власти, чем власть православного царя». Это батюшка Серафим. Ну, кого мы будем, Лидова слушать, византолога, или батюшка Серафима? Давайте. Мне кажется, выбор здесь. Но Иоанн Кронштадтский, его слова, это же... Мы же знаем все, что Иоанн Кронштадтский говорил. Старец наш Николай Гурьянов. Я когда-то делал много эфиров, потому что в первые годы у нас священники... Один даже звонил, я не знал, что это священник, и говорил в первые годы Радонежа, 30 назад, а что же вы нам навязываете, Виктор Саулкин, монархию? Мы разным партиям принадлежим. Я не знал, что священник в эфире говорит. Я говорю, ну, как в разным партиям? А у нас задача, чтобы партия – это часть. А у нас задача, чтобы весь народ был семьей. А во главе семьи кто стоит? Отец. Отца. Как царя называли на Руси? Царь-батюшка. Ну, я думаю, что мы о монархии будем говорить. Вот старец Николай Гурьянов говорил о царе и благодати царской власти. Дух антихристов и дух его предтеч может быть сокрушен лишь благодатью царской власти, Богом дарованной своему народу и своей земной церкви. А потому царская власть является единственно законной и им самим утвержденной. Но, знаете, у меня нет никаких романтических, которые у нас в 80-е годы были, каких-то иллюзий. Я очень твердо понимаю, знаю, вернее, уверен, что чтобы обрести царя, надо быть верными. То есть царская власть настоящая, помазанника Божия, это великий дар, который Господь может вернуть нам только после того, как мы осознаем, что мы потеряли. Пока этого нет, к сожалению. Но постепенно народ приходит. Но все, кто против этой работы, поэтому, вы знаете, да, я просто, ну, поговорим еще об этом сегодня. Ну, Павел Флоренский говорил, я уже не буду говорить, преподобный в Арсенофе, может быть, отдельную передачу сделаю. А Павел Флоренский говорил: в сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право. А вот послушайте, а есть явленный самим Богом факт, милость Божия, а не человеческая условность. Так что самодержавие царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры. А святитель Иоанн Шанхайский, которого мы очень любим, наш современник, да, его проповеди о царской власти, это же он и блаженный, и святитель, и юродивый. Ну, поговорим об этом. Я просто хочу еще сказать, знаете, о чем, дорогие братья и сестры? Что мне вот странно, монархия это чудовищно. Оказывается, по мнению господина Лидова, византолога, привели к амбиции монархов к войне. А и монархия чудовищный строй. Ну, что получается, тогда ему демократия нравится. Но мы говорили, я вот недавно говорил в этой передаче, откуда корни всех революций. Слова Федора Ивановича Тютчева: в мире две силы, Россия и революция. Он понимал, Россия удерживает веру, хранительница веры православной, да, христианской. Революция – богоборческое движение. Да? И как началось, мы вспоминали, как тамплиеры, их масонское, значит, влияние и участие прямое в революции великой, так называемой, французской. Но Александр Васильевич Суворов говорил, что мы воюем, не помню точно, сейчас вылетело из головы, но страшитесь этой французской заразы, они против Бога и монархии. Да? А мы, он говорил, воюем за святые престолы Божии и за царские, за святые алтари Божии и за царские престолы. Понимаете, за что война идет? И мы видели, к чему плоды этой революции. Мы увидели, к чему привело сокрушение христианской государственности. Я еще раз повторяю, цель Первой мировой войны, мировой закулисы, которую я устроила, этого финансового интернационала ростовщиков была сокрушить христианские монархии. Рухнули три христианские империи – Австро-Венгерская, Германская и Православное Русское Царство, Российская империя. Ну и Османская империя, они там тоже разбили на части всю эту землю, в колонии превратили постепенно. Ну, Турцию оставили такую, республиканскую. И что после этого было? Вторая мировая война. А сейчас, ну мы же видели этот бал сатаны. Вы знаете, сербского спортсмена, дзюдоиста, чемпиона мира, он участвовал в Олимпиаде в Париже, недавно все об этом говорили. Его дисквалифицировали за то, что перед выходом на татами он осенил себя крестным знаменем, представляете? Его дисквалифицировали на полгода. Но серб, конечно, сказал, что я извиняться не буду. Как это так? За то, что он религиозный жест сделал. А то, что у них Люцифер с неба сходил на закрытие Олимпиады, такое было действо, да, и вообще, ну, это, не буду об этой бесовщине говорить. Мы же видим, какую религию они исповедуют, да? Сатанизм откровенный. И вот целью тех, кто Первую мировую развязал, уничтожение христианской государственности. А что это такое демократия? Получается, если не должно быть монархии, то чудовищно строй политву, то демократия. Хорошо сказал Иосиф Сталин когда-то. Золотые слова. Я думал, что демократия – это власть народа. Но президент Рузвельт не объяснил, что демократия – это власть американского народа. Мы что, не видим, да, что сейчас в мире происходит? На самом деле, это власть денежного мешка. Об этом еще Победоносцев писал. Константин Победоносцев писал, это его слова, которые мы, в истинности его слов, мы в 90-е годы сами убедились. Что такое парламентская демократия? Это когда денежные мешки с помощью продажных писак газетных управляют общественным мнением, да? И захватывают власть в стране. Ну, а потом удивительные слова господина Лидова. Разве на Западе могли задумывать, ну, я дословно не помню, козни против России? Антонина Александровна Рендаренко его спрашивает. Ну, может быть, хотели Россию остановить, она вес набирала. Ну, что вы, говорит он, они же наши союзники по Антанте. Ну, и вообще, как это так? Зачем это надо было? Это все, знаете, сразу мне напомнили либеральные рассказы. Ну, теория заговора, конспирология ваша православная. Вот я еще раз скажу вам, дорогие братья и сестры, мы видим, к чему пришел этот мир под лозунгами свободы, равенства и братства. Откровенному сатанизму, где грех делают нормой. За призывы назвать грех грехом на Западе священников и вообще христиан сажать в тюрьму. То есть на Западе, в бывших христианских странах, построен громадный Содом, строится. Там пытаются запретить Церковь Христову, или подменить. И вот сразу вспоминаешь эти слова. Демократия в аду, а на небе царство. Кстати, первая попытка демократии, то Люцифера был первым бунтовщиком. Да, братья и сестры, исполнилось 270 лет представления ко Господу святителя Иосафа Белгородского. Он 270 лет назад отошел ко Господу в 1754 году. Вот. А мощи его были обретены, ну, вот буквально в эти, скажем, дни. 17 сентября 2011 года. Прославление в лике святых. И прославлен личной волей, настоянием государя, царя-мученика Николая Александровича, как и многие святые, и как батюшка Серафим, чьи мощи государь нес. Это были... Вся Святая Русь собралась тогда на прославление батюшки Серафима. Вот. И 120 лет в этом году же исполнилось цесаревичу Алексею Светлому Отроку, которого тогда по молитвам батюшки Серафима он был вымолен для русского народа. И если бы было покаяние, не отступили от Бога и от царя, помазанника Божия, то он бы исцелился. И какой бы был бы царь? Ну, это так уж. Да, а государь-император говорил, в 2010 году, еще за год до канонизации, благодатным предстательством святителя Иосафа да укрепляется в державе российской преданность праотеческому православию ко благу всему народа русского. Святитель молитвенник, конечно, на всей русской земле, но его святые мощи в Белгороде пребывают, который сейчас под ударом особенным находится этой нечисти. Давайте помолимся, чтобы город был огражден, может быть, крестный ход пройдет с мощами святителя. Святитель Иосаф обрел чудотворный песчанский образ Богородицы. Вот старец Николай Гурьянов с Песчанским тогда благословил облететь вокруг всех границ России. В 99-м году крестный ход по воздуху, мы о нем рассказывали. Чудесный крестный перелет. И тогда война могла наступить. А старец говорил, батюшка Николай, царь по нам плачет. Восшел на крест страданий за Россию, ради нас, а мы... И говорил, над Россией постоянно нависает меч страшной войны. И только молитва святого царя Николая отводит гнев Божий. Батюшка говорил, надо просить царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Понимаете, вот война уже разразилась. Эта война, ясно, с православием, тяжелая война. Вообще, понимаете... Почему меня так возмутила эта передача и такое обращение фривольное и кощунственное Ники, Вилли, господина Лидова к святому царю? Вот чего Радонеж начинался? Вот я просто скажу, что я, так получилось, отец Всеволод Чаплин вспоминал об этом в своей книге. Мне на выставке, посвященной тысячелетию крещения России, рассказывал людям о иконах и о царственных мучениках. Это был 89-й, январь 89-го. Вспоминал, что, как это тогда звучало. Да, и потом, и первое дело радиостанции «Радонеж», выставка «Царский архив». Я рассказывал в Москве на Песчанской, а в Питере на флигеле Русского музея, в этнографическом флигеле. Приводили, я лекции, ну, как лекции рассказывал. Самое интересное было, когда привели школу милиции. 300 человек, представляете? Мы так слушали хорошо. Ну, а видеть фотографии царской семьи, их лики святые, да? Люди преображались. Ну, а Радонеж с 91-го года. И вот с первых передач, ну, на первой неделе мои первые передачи прозвучали. Из первых мы говорили о царственных мучеников. Все наши священники с 91-го года. Отец Дмитрий Смирнов, отец Амвросий Урасов, Лаврский архимандрит старец Георгий Тартышников, игумен Герман Подмашенский, собрат Серафима Роуза, ушедшая, к сожалению, от нас в жизнь вечную, и там молятся. Из первых дней посвящал свои проповеди святой царственной седмирице дорогой отец Александр Шаргунов. Он 5 томов собрал чудес, а можно собрать еще, наверное, 10. Какие у него проповеди о царской семье звучали в нашей студии в эфирах. С отцом Владиславом Свешниковым в эфирах. Отец Артемий Владимиров, отец Валентин Асмус. Так, теперь нынешний митрополит Тихон Шевкунов тогда говорил. Нынешний владыка Аркадий Шатов. Все говорили о необходимости прославления царственных мучеников. Мы проповеди читали архиепископа святого Иоанна Сан-Франциского. Понимаете, вот все почитали старец Кирилл Павлов, Иоанн Крестьянкин, старец Моисей Боголюбов. Вот отец Николай Булгаков, которого вы слышите, он был великим почитателем Царицы Небесной, отец Николай говорит о нем, он его ездил к нему часто, написал о ней книгу «Заступница усердная». Отец Моисей ученый известный был, и такой сотайник старца Кирилла Павлова. Он державно особенно почитал святого царя-мученика. И отец Николай говорит, что он чаял скорейшего прославления, восстановления царского престола. И сказал, что вопрос канонизации был важнейшим в программе всякого русского патриотического движения. Он, знаете, как говорил отец Моисей Боголюбов, это может быть тот ключ, который повернет, наконец, ту ржавую дверь. Ну, имел в виду, что смута в стране, прекращение начнется. Отец Кирилл говорил, надо, они мученики, царь великий мученик, отдал себя в жертву за Россию, первый удар на себя принял. Я же помню, крестный ход пришел, отец Кирилл икону принял, царя мученика, целовал благоговейно. А среди святых нашей церкви, я могу сказать, не все святые говорили о царской власти, о монархии. Но нет ни одного святого, который был бы против монархии, вот запомните это. Владыка Алексей Фролов, наместник Новоспасского, и покоится там его духовник, архимандрит Иннокентий Павлов. Ну, все, владыка Петерим Нечаев, архимандрит Петр Кучер, Боголюбовский монастырь. Ну, всех я не могу перечислить. И вдруг, понимаете, на Радонеже слышать: Ники и Вилли, два кузена, их амбиции к войне привели. Это же не просто невежество, это гораздо хуже. Вот. А мы с покойным Владимиром Николаевичем Осиповым и Леонидом Донатовичем Симоновичем, возглавлявшим Союз православных ургивеносцев, в 90-е организовывали наши крестные ходы в царские дни. Вот я уверен, что сейчас у приемников есть слушатели, потому что тысячи слушателей нашей радиостанции собирались на эти крестные ходы по нашему призыву в эфире радио. Я думаю, многие помнят, как мироточили иконы, как пасхальная игра солнца была. Вот наша покойная монахиня Нона Москвичева, я напомню, тогда была, когда иконы замироточили, особенно в 98-м. Тогда 25 тысяч, 8 священников, отец Владислав Свешников на больных ногах шел. Потом в этой студии вечером мы с ним говорили об этом крестном в ходе 17 июля. Прославление царской семьи – это была всенародная молитва, то есть это всенародное прославление. Такого не было в истории церкви. Это когда многолетняя клевета рассеялась, потому что народ сердцем узнавал своего царя. Это не громкие слова, я этому свидетель. Крестные ходы в Петербурге, Екатеринбурге, прославление в 2000-м в храме Христа Спасителя. Это я рассказывал об этом, когда 10 тысяч там стоять негде было, представляете, храм был. И все подняли иконы либо фотографии царской семьи, когда объявили о их прославлении. А крестный ход царский, когда на Ганину яму в монастырь царственных мучеников из храма на Крови в Екатеринбурге десятки тысяч идут крестным ходом. Вы посмотрите на эти лица. Молодежь идет. Меня потрясло в 2008 году с младенцами в колясках, с семьями. Это идет Россия, понимаете? Но я о чудесах могу действительно рассказывать часами по молитвам к царственным мученикам. И скажу еще раз. После прославления царской семьи всей полнотой Русской Православной Церкви в зарубежной церкви прославили в 81-м из-за мироточива икона Иверская. Знаменитая. Вот. То это кощунство. Там некие вели. Иконы царской семьи в храмах по всей стране, от Калининграда до Камчатки. А на Украине у сатанистов особая ненависть к царю-мученику и к его иконам. Ну, надеюсь, мы никогда больше подобного на нашем радио не услышим, пока оно вещает. А радио, вы знаете, переживает очень сложное время. И это... Действительно, и сегодня необходима молитва, молитва сугубая святым царственным мученикам. Давайте, братья и сестры, сейчас вместе помолимся святой царственной Седмирице.
Христову едину домашнюю церковь, Николая и Александру, Алексия, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, Симову с истраданий много различных не умоляшися, от благоборной смерти поругание телес прияша, и дерзновение по Господу молитве улучиша, сего ради к ним с любовью возопи им, освяти и страстотерпцы, глазу покаяния и стенанию народа нашего в Анмите, землю российскую в любви православию утвердите, от междоусонные брани сохраните, мир мира, миру Бога и спасите, и душа наша верию милость.
Да, дорогие братья и сестры, а кто злоумышлял против России? Я могу сказать, ну это же общеизвестно, документально подтвержденное. Почему Литва говорит, что ну как же они союзники по Антанте. Именно союзники устроили русскую революцию. Потому что в случае победы над Германией пришлось бы делиться с Россией. Галиция, проливы Босфора, Дарданеллы, Константинополь. Но об этом можно подробно, может быть, Борис Глебович как, расскажет как-нибудь на следующей неделе. У него книги об этом замечательные. Кроме того, Россия получала бы Западную Армению, выходила бы к Палестине. Ну, это, представляете, как укрепляло бы стратегическое положение России вообще в мире, да? Черное море вообще в Русское озеро превращалось. Полностью мы свои рубежи на Черноморском направлении обезопасили. Ну, вот политики Англии и Франции, стоящего за ними этот мировой интернационал ростовщиков, решили, что единственный вариант – ликвидация самодержавия в России. Но об этом много написано, известно. И центр заговора был в резиденции британского посла в России Джорджа Уильяма Бьюкинена. И французский посол Жорж Морис Палеолог занимался. Они со всей оппозицией заговорщиками связи наладили. Ну, я не буду подробно об этом рассказывать, братья и сестры. Как-нибудь надо будет отдельную передачу посвятить, я расскажу об этом. И, кстати, англичане же не скрывают уже, вот, когда они думали, что с Россией покончено, они в конце 90-х, в начале 2000-х, сами сказали, фильм вышел в BBC, кто убил Распутина. Но государь тогда знал, почему он, значит, этого Бьюкинена резко так с ним говорил, вежливо, но это расскажем как-нибудь. Они показали, что Интервет Сервис, английская разведка, резиденты в России, Стивен Алей и Освальд Рейнер убивали Григория Ефимовича Распутина, царского друга. А взять вину на себя должны были русские сообщники, Юсупов, на котором пробы ставить негде, Пуришкевич. И криминалистическая экспертиза подтвердила тогда, что Распутин был убит, смертельный выстрел в печень и контрольный выстрел в голову. С близкого расстояния, из английского армейского револьвера «Вебли и Скотт». Такое оружие – это армейское, английское. И они, англичане, рассекретили, что Рейнер делал этот выстрел. Понимаете? И поэтому Николай прямо сказал, что английский след ему доложили, что убийца – друг Юсупа по Оксфорду, Рейнер. Вот. И Стивен Аллен тогда доносил в Лондон, что пошло немного не по плану. А что такое убийство Распутина? Это прелюдия к февральскому перевороту. Это первый удар из серии рассчитанных английских ударов по самодержавию. То есть союзники устроили революцию тогда, понимаете? А кто финансировал революцию? Кто такое имя? Банкир Яков Шиф, злейший враг царской России. Это Яков Шиф, Феликс Варбург, Отто Кан, Мортимер Шиф. Гугенгейм, там, это они готовили, как говорят сегодня, банкиры мировой интернационал, ростовщиков, глобалисты, говорят, глубинное правительство, мировая закулиса. Они тогда, крупнейшие банкиры, привели на пост президента Видро Вильсона. Лидов говорит, что такое США, они того, никто их не знал вообще. Да они тогда подготовили, был уже план, его советником, полковником Хаусом, а привел их к власти финансист Бернард Барух, знаменитый. Его называли «Одинокий волк у Стрита». Вот. И Мандлхаус этот был с Вильсоном подготовлен план передела нового мирового порядка. Европейские страны должны после падения монархии быть разделены. Вообще все эти банковские кланы, Миллеров, Варбургов, значит, Шифов, да, они ведут свои корни из Генуи или Венеции. Там в средние века центр европейского ростовщичества. Но это можно долго говорить, роль масонства в этом, полковника Хауса. Вот. Кстати, в 12-м году в Нью-Йорке состоялся международный сионистский съезд. Это в газетах все есть, открытые документы, широко освещался прессой. Газета «Нью-Йорк Сан» оповестил, что выступавший на съезде Герман Лейб провозгласил задачу поставить Россию на колени. Об этом Яков Шиф говорил, который финансировал, значит, первую революцию, помогал Японии. Вот. Может быть, его сторонником. Да, вот интересно, чтобы вы понимали связь, да? Вот Троцкий, да, знаменитый демон революции. А в России действовал его родной дядя Абрам Животовский, банкир и мультимиллионер. А тот, значит, поддерживал связь с Шифом, да? Его представителем был такой Соломон Розенблюб, известный под псевдонимом Сидней Рейли. Помните советские фильмы, да? «Заговор послов», да, вот такие. Ну, и «Операция Трест», там этот Сидней Рейли действует. Супершпион такой, МИ-6. Вот. А офис, где Рейли вел деловые операции, находился в Нью-Йорке по адресу Бродвей 120. Там банкирский клуб был, фешенебельный, на верхнем этаже. Шифы собирались, Морганы, Варбурги. Ну, то есть все, кто финансировал революцию. Да. А с ним работал его компаньон Александр Ванштейн. А приехал он из России. А брат его, Григорий, был владельцем газеты «Новый мир», где сотрудничали Бухарин, Ковантаев, Урицкий, Володарский. Представляете, связи какие, да? А редактором газеты по приезде в Америку стал Троцкий. И там же, на Бродвее 120, находилась банковская контора Вениамина Свердлова. Они с Рейли были закадычными друзьями. А кто такой Вениамин Свердлов? Родной брат Якова Свердлова, который, значит, да... Так что, и, кстати, после того, как революция совершилась, все эти фирмы, они получили концессии, которые там на Бродвее 120 были в России. То есть, как при Ельцине, помните, да? Все достались концессии. А помните, ну, все старшее поколение помнит, друг Советского Союза Арман Хаммер, да? Его покровителем был Лев Давыдович Троцкий. Помните этого друга Советского Союза? Его спросили, как стать миллионером. Он сказал, очень просто, дождаться революции в России. Вот некоторые дождались революции в России в 91-го года, августовской, тоже стали миллиардерами. Так что Яков Шиф телеграмму отправил после свержения монархии. Позвольте мне в качестве Милюкову, масону известному, министру иностранных дел временного правительства, потому что все было масонским, позвольте мне в качестве непримиримого врага тиранического самодержавия, безжалостно преследовавшего моих единоверцев, поздравить с вашей помощью русский народ и так далее. А Милюков, ответная телеграмма, напечатанная в газете «Нью-Йорк Таймс», мы едины с вами в нашей ненависти, антипатии к старому режиму, ныне сверженному. Позвольте сохранить наше единство в деле осуществления новых идей равенства, свободы, согласия между народами. Вот. И, кстати, следователь Соколов, расследовавший убийство царской семьи, он нашел ленту с телеграфными сообщениями, они были расшифрованы, доказывают, что миллиардер Яков Шиф отдавал приказ убить царя и царскую семью. И после этого, ну это же все известно, много книг издано. И после этого на радио Радонеж говорит, что... А Милюков и все прочие, они же, Гучков, это все документально подтверждено воспоминаниями. Они собирались у Бьюкнена, английского посла, где заговор, с ним координировали все. И говорит, что Запад не имел никакого отношения к русской революции. Да они, как и сейчас, они хотели убить Россию и разделить ее. И думали, что получилось у них все это тогда. Но не удалось. Так что... Я хочу сказать, ну, вы не осуждайте Антонину Александровну Арендаренко, она попала под обаяние, она у нас такой человек, она слушается, когда титул, ученый, да, и так, значит, для нее это важно, византолог, ученый, профессор, да. Но я вот хочу сказать, что такие профессора и приват-доценты погубили Россию в 17-м году. Именно такие профессора, которые считали, что монархия – это чудовищный строй, облеченный учеными степенями, званиями, они третировали профессора Булгакова, будущего отца Сергия Булгакова, нашего мыслителя. Они его царистом называли. Вот такие профессора погубили Россию, потом в Париже об этом в эмиграции валили свою вину на заговор в феврале. Кто? Сановники. А поддерживая кто? Интеллигенция это. Который студентам внушала идею борьбы с проклятым самодержавием отставом. И потом вину пытались взвалить на царя, ими преданного. почему для всех, кто почитает память царственных мучеников, это невозможно слушать, скажу вам. Потому что для нас государь – это царь-батюшка, отец, каким он был для всех своих верных подданных, верных русских православных людей. И царственные мученики для нас не просто святые, но и близкие. Они родные для детей, которые выросли под их иконами, над их колыбельками иконы были и портреты царской семьи. Они говорят, что чувствовали их как родными. Для всех родные они, кто идет крестным ходом 17 июля в монастырь царственных мучеников на Ганину яму. Но я понимаю, что для цареборцев, так скажем, да, и некоторых византологов это непонятно очень далеко. Но вот зачем с такими заявлениями на радио «Радонеж» приходить, что других радиостанций мало. Например, вот я знаю одну радиостанцию, где отстаивают переименование, против выступают переименование станции Войковской в Москве, названной в честь цареубийцы. Да, но это, ну, еще, конечно, там звучали слова о том, что зачем тогда воевали, слишком жизнь была спокойна, закончилась крушением империи, зачем сейчас воюем, что вот не понимаем, зачем сейчас воюем, это странно. Еще раз скажу, полстраны собирает на рэп, на дроны, наши слушатели собирают, Кирилл Константинович отвозит нашим бойцам, они благодарят, говорят, мы с вами, вы с нами в одном окопе, полстраны сети вяжет, помогает фронту. Сегодня как важна молитва всем святым в земле русской просиявшим. Ведь мы на каждой литургии молимся о Святой Руси и молимся перед великой святыней, державной иконой Пресвятой Богородицы нашей. И надеемся на заступницу усердного рода христианского. Я знаю, что вот одному христианину когда-то, в 80-е годы, в начале, явился государь и сказал: «Передай всем, почему вы мне не молитесь?» И вот слова старца Николая Гурьянова: «Царь о нас молится, а меч страшной войны. Царь плачет о нас, висит над Россией меч страшной войны. Надо молить царя, чтобы не было войны. Война уже идет, надо молить царя о том, что привел к победе над этой сатанинским Западом, который развязал эту войну на святорусской земле, потому что Киев – это святыня Почаев, святыня Одессы, Николаева, Запорожье – это Чернигов, Феодосий Черниговский. Это все наши святыни. И сегодня очень важна наша молитва всем святым в земле русской просиявшим. И слова удивительные святителя: «Русью мир спасется». Это старец Николай Гурьянов говорил, простите, не святитель, я хотел святителя вспомнить, Иоанна Максимовича, а старец Николай Гурьянов говорил: «Русью мир спасется. Царь на крест взошел. Царь Николай не только русский святой, он святой всей Вселенской Церкви Православной». Вот и будем помнить слова батюшки, который говорит: «Царь о нас плачет, а мы с вами». Так что, дорогие братья и сестры, надеюсь, что на Радонеже больше кощунственных таких слов не будет, потому что мне стыдно перед ушедшими батюшками, такими как отец Дмитрий, отец Амвросий Юрасов, отец Георгий Тартышников, перед памятью Владимира Николаевича Осипова, Леонид Донач, с которыми крестными ходами ходили, многих наших крестоходцев. И я надеюсь, что такие слова больше никогда на радио «Радонеж» не прозвучат. Говоря о политике радиостанции, у нас может быть разномыслие по многим вопросам, но не должно доходить до кощунства. И потом вообще, еще раз скажу, когда война, мы все должны быть вместе со своей армией и со своим народом и уповать на молитвы всех святых. А святые царственные мученики молятся о России. Государь молится о победе русского воинства. И мы молимся святому благоверному князю Александру Невскому, 300 лет недавно, вспомним перенесение его мощей, святому Дмитрию Донскому, молимся нашим святителям, святым государям и верим, что по молитвам заступницу усердной рода христианского Господь дарует нам победу. Нам хотя бы немощные, но молимся о наших героях, воинах. И я хочу просить ваших молитв о упокоении новопреставленной Галины сегодня, вы знаете, нашего дорогого Валентина Лебедева, супругу отпели, и воина Николая, и о здравии воинов Дмитрия, пропавшего без вести, воина Георгия, воинов Александра, Тихона, Луки, Серафима, Павла, Евгения, тяжело раненого воина Василия, о здравии болящей Натальи, Михаила, Сергия, Анатолия, Натальи, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящей Ларисы, Игоря, болящей Ларисы, Веры, Неонилы, Николая, Марии, Елены. Прощаемся с вами, дорогие слушатели, и еще раз обращаемся в молитвах к государю нашему, дорогому царю, батюшке. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в рази ее, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.